эфире «Радио Свобода». Видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Пока в Москве протестуют валютные ипотечные заемщики, очередной массовый митинг состоялся 25 августа, в Подмосковье пытаются добиться правосудия и получить, наконец, свои квартиры обманутые дольщики. Правительство же тем временем раздумывает над тем, чтобы вовсе отменить долевое строительство. Во всяком случае, именно с таким предложением на заседании Совета при президенте России по жилищной политике и повышению доступности жилья к правительству обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его поддержал первый вице-премьер Игорь Шувалов, который дал поручение создать рабочую группу по разработке соответствующих поправок в законодательство. Чем подобные изменения помогут людям, которые уже заплатили за свое жилье, но так и не могут его получить? На чьей стороне суды и правоохранительные органы? Должно ли государство вмешаться в ситуацию, связанную с обманутыми дольщиками? На эти вопросы постараемся ответить вместе с гостями в студии «Радио Свобода». С нами сегодня Светлана Спринчан, соинвестор строительства жилого комплекса «Мое Пушкино». Ранее этот комплекс назывался ЖК «Пушкинская Слобода», а ныне обманутый дольщик. И адвокат коллегии «Правовая защита» Артем Сидоров. Немножко цифр приведу. На начало 2015 года, по данным руководителя рабочей группы Президиума Генерального совета «Единой России» по защите прав вкладчиков и дольщиков Александра Хинштейна, в России насчитывалось 70 тысяч обманутых дольщиков. То есть людей, которые заплатили полные суммы стоимости своего будущего жилья, но этого жилья так и не получили. В Москве таких людей, в Московской области, простите, оказалось около 10 тысяч человек. Однако Александр Хинштейн, который представлял эти цифры еще в начале 2015 года, особо подчеркнул, что это только приблизительные данные все-таки. И цифры могут значительно отличаться в большую сторону. Вот одна из таких обманутых дольщиков, Светлана Спринчан, сегодня с нами в студии «Радио Свобода». Я так понимаю, что вы сейчас выступаете не только от своего собственного имени, но и от лица еще по меньшей мере 300, наверное, человек, которые так же, как и вы, купили квартиру в вот этом жилом комплексе.
Все верно.
А что произошло, что не так с вашей квартирой? Чуть подробнее можете рассказать, в какой ситуации и почему вы оказались?
Кратко, мы приобрели квартиру у первого застройщика. На данный момент полностью перешло, земля перешла в собственность второго застройщика.
Подождите, вы когда это произошло?
Передача земли произошла в 2012 году.
А купили вы квартиру?
В 2013.
Так.
Я могу пояснить. Продана земля была одним застройщиком другому в 2012 году, а зарегистрирована она как собственность в 2013. Угу. То есть вот этот весь период с 2012 по 2013 часть людей пострадали именно от того, что они приобретали, не зная у кого.
Угу. Вот эту вот землю?
Ну, квартиры на этой земле.
А что значит пострадали? Вот что произошло в результате? Из-за того, что переоформили собственность, участок земли на нового собственника, вам решили не отдавать квартиры? Вообще квартиры существуют как таковые, как объекты?
Физические дома построены. Вот часть домов, части дольщиков, они построены. Произошла ситуация такая, что... На самом деле застройщиком-то фактически одна семья является. Но юридически новый застройщик, в кавычках, говорит нам, что мы, собственно, прав на квартиры не имеем. И что они только по доброй воле с нами вообще хотя, ну, что-то предлагают нам заключить.
Слушайте, вот я уже сразу запуталась. Вы говорите, одна семья, новый застройщик. Вы когда оформляли все бумаги, вы же не маленькие деньги, наверное, заплатили за эти квартиры. Ну, сколько там в среднем они стоят?
Ну, от миллиона это минимум, но вот я отдала больше 1,5 миллиона.
Вот вы отдали более 1,5 миллиона рублей. Да. Ну, наверняка вы читали внимательно договоры, смотрели все документы. Что у вас там было написано? Что так и было написано, что семья, ну, грубо говоря, там Петровых обязуется построить на эти деньги вам квартиру? Или как это выглядело?
Нет, выглядело это очень прилично, так как закон мы читали, да, что застройщик должен иметь либо землю в аренде, либо землю в собственности, должен иметь разрешение на строительство, основные документы и проектную декларацию, опубликованную в общедоступных информационных сетях. Все это было выполнено нам из Еленко Любовь Александровна. Так как она не имела на тот момент денег для продолжения строительства, она заключила договора соинвестирования с двумя организациями. Это ООО «Доходный дом» и ООО «Инвестрегионстрой», являющиеся на данный момент застройщиком. Вот ООО «Доходный дом» продавал квартиры от лица ИП «Мазыленко» фактически. Угу. И все деньги менеджеры передавали именно ей по их свидетельству. Ну вот, соответственно, в этом и ситуация.
Вот, кстати, сейчас у нас на заднике показан котлован. Я так понимаю, что вот в таком состоянии находится ваш...
Да, это котельная, обеспечивающая вот 17 домов теплом, газовая. Она в 2013 году была закуплена, по словам застройщика, и в конце года должна была приехать.
Так, а снимок сделан?
Это фактически зима это.
2015 года?
Да. Ну, сейчас не отличается, только земля ссыпалась немножко. Ага.
И снега нет?
Да.
Понятно. Ну, а когда вы начали тревожиться-то, и вы поняли, что что-то идет не так?
Первые дольщики начали тревожиться еще летом прошлого года. Пошли.
Когда вам обещали отдать квартиры?
У меня ключи, крайний срок был лето 2014 года. Угу. Соответственно, с того времени пошли письма в Минстрой, в администрацию, ну, самые первые в прокуратуру и так далее. Естественно, первое это буквально отписки о том, что вы беспокоитесь, у вас как бы застройщик строит, что-то делает. Застройщик в это время выиграл суд, он судился с администрацией города в том числе. И все вот, вся деятельность, она все время прикрыта какими-то вот сторонними ситуациями у застройщика. Угу. Но по факту с нами разговор, как с дольщиками, не ведется.
Угу. Как, что значит не ведется? Ну а вы-то пытаетесь говорить? Вы говорите, так, конечно. Вот мои документы, вот деньги вам заплачены. Вы обещали мне квартиру в 2014 году. Уже на минутку 15-й близится к концу.
Все правильно. И администрация в том числе давила на застройщика, обращалась к нему, вернее, с требованиями защитить наши права и оформить с нами договора долевого участия, которые, собственно, необходимо зарегистрировать в Росреестре. Для того, чтобы мы имели гарантии и защиту государства. Угу. Застройщик, ну, около полугода он тянул этот вопрос, потом он все-таки вынужден был в связи с тем, что ему ограничивают в документах необходимых, пойти с нами на диалог. Диалог шел до определенного момента. В итоге договора, которые они нам предлагают, достаточно жестким и хамским образом подписывать, совершенно не защищают наши права как дольщиков.
Вот теперь я сейчас уже у Артема, наверное, попрошу объяснений. А с какой стати какие-то застройщики требуют заключения каких-то новых еще договоров, если уже есть договор? И из-за чего там путаница произошла? Вот вам понятно вообще та схема?
Насколько я понял эту схему, в принципе, достаточно классический вариант. Так называемой серой схемы привлечения денежных средств. У нас предусмотрено 214 законом схема привлечения денежных средств в долевое строительство непосредственно застройщиком, у которого есть в собственности земель, либо в аренде земельный участок, угу. Есть разрешение на строительство. Здесь же первоначально были договоры заключены с фирмами-прослойками, как я понимаю, и они уже заключали, в свою очередь, договоры, соответственно, с дольщиками. Деньги, скорее всего, тоже платились не напрямую застройщикам. И фактически сейчас сложилась такая ситуация, что участок каким-то образом был передан другому застройщику, а проследить юридическую связь между договорами, которые заключали вот эти граждане, и вот этой вот фирмой, которая между старым застройщиком и новым застройщиком, может быть достаточно сложно, да? И поэтому вот этот новый застройщик, он сейчас начинает выкручивать руки, и хотя он понимает, что если он не будет решать проблемы граждан, то вот аффилированные ему лица могут быть привлечены к уголовной, в частности, ответственности, да, то есть такие случаи уже были. Но, конечно, он, я так понимаю, хочет, наверное, заключить договоры на максимально выгодных для себя условиях.
На каких условиях вам предлагают заключить договор сейчас?
Ну, вплоть до доплат до 600 тысяч.
То есть вам предлагают, вот помимо того, что вы уже заплатили 2-3 года назад за свои квартиры, заплатить еще...
5 лет назад.
Даже 5
многие
лет.
Дольщики, да.
А, многие 5 лет.
Это они платили напрямую первому застройщику в руки.
понятно. Это в 2009 году.
В 2010 году.
То есть вы пришли позже, когда вот уже и могли предполагать...
Когда уже были в порядке документы официальные, которые должны быть. Угу. Но вот придумана была схема вот, да, эта с прослойками.
Так, а сейчас вас просят заплатить фактически половину той стоимости, которую вы уже отдали за свою квартиру.
У каждого разная сумма, но сейчас вообще последние наши дольщики, ходившие на подпись первую, ознакомление с документами, на минуточку, у нас идет эта работа с мая месяца. Люди ходят, с апреля, угу, ходят ознакомливаться с документами. С того времени 7 человек подписали эти документы. Угу. Уже часть ушла. Предложили им землю, они обменяли, но землю в 3 раза дешевле, чем они отдали денег. И квартиры сейчас, ну, последнюю волну с дольщиков, они пересчитывают по новой цене.
Так.
Квадратного метра.
Так. Ну, в такой ситуации мне, Артем, становится непонятно, а куда смотрят власти, не знаю, куда смотрят правоохранительные органы. Люди к ним обращались. Вот, совершенно очевидно, даже исходя из того, о чем вы уже рассказали, о чем Светлана рассказала, что это какая-то явно мошенническая схема.
Ну, здесь вопрос достаточно такой спорный для правоохранительных органов, поскольку для того, чтобы установить факт именно мошеннических действий, необходимо доказать умысел, да. А наши правоохранительные органы очень любят давать отписки в таких случаях и говорить, что вот как вы докажете, что когда непосредственно с вас деньги собирались, именно был умысел у вас их украсть. Потому что, смотрите, дома-то все-таки строятся, вот вам новые договоры предлагают заключать, пусть и с доплатой. Поэтому именно уголовно-правовой плоскости здесь достаточно сложно доказать. Угу. То есть вот возбуждаются уголовные дела, нельзя сказать, что их нет, да? Но, как правило, они по таким эпизодам, когда, предположим, земля была выделена, вот буквально недавно обращалась группа дольщиков, да, была выделена земля, соответственно, но не под строительство жилого дома, да, создали некоторые лица ЖСК, собрали деньги и ничего там не построили. Тут явно получается, да, ни земля не предназначена для строительства, вообще ничего не построено. В этом случае, вот, соответственно, было возбуждено, сейчас вот расследуется там уголовное дело, да. А здесь, конечно, не видя всего комплекса документов, мне сложно сказать.
Но вроде как намерения чистые.
Да, но вот, как правило, на практике, если вот именно встречное исполнение какое-то все-таки представлено, ну, они могут сказать, ну, не получилось. Да, надо, конечно, смотреть документы, куда конкретно деньги пошли, как они обналичивались там и прочее, да. Если, скажем, были внесены деньги в какую-то фирму, а они потом куда-то растворились, и они были вложены в строительство, то, возможно, можно говорить о факте мошенничества. Но тут другой вопрос. Если деньги были собраны мошенническим путем, и человека признают потерпевшим, уже может застройщик сказать, вот вы пострадали, новый, предположим, застройщик, от мошеннических действий.
Вот и ждите, пока будут приговоры, пусть этот человек вам платит.
Да, обращайтесь к этому мошеннику с иском через суд о взыскании этих денежных средств. Потому что здесь, конечно, вот я считаю, что правильно, что обращаются правоохранительные органы, то есть это именно инструмент давления, потому что они должны понимать, что вот эта вот группа лиц, которая за этим всем стоит, да, что если они не обеспечат граждан квартирами, то вполне возможно возбуждение уголовного дела. Но само по себе возбуждение уголовного дела, оно как бы не факт, что оно поможет, да, даже может навредить, да, вот, потому что застройщику уже нужно строить, а не с уголовными делами разбираться.
Мне в этой ситуации...
Именно как инструмент давления, да.
Мне в этой ситуации еще одно обстоятельство непонятно. Насколько я понимаю, исходя из положений Гражданского кодекса Российской Федерации, если какой-то представитель человека или там организация, которая предоставляет какую-то услугу, например, или какой-то товар, да, не предоставила ее в срок, то тот, кто заплатил за эту услугу и товар, может требовать неустойки, каких-то пени, перерасчетов и еще каких-то преференций для себя. Ну, просто, наверное, это сделано для того, чтобы подстегнуть вот этого услугодателя, простите за такое слово, к тому, чтобы добросовестно исполнять свои обязательства. А здесь получается, что все сроки истекли, а денег требуют не граждане, которых обманули фактически, а та организация, которая перед ними задолжала. Вот как вам такая постановка вопроса? Вот
мне хочется пояснить людям, да, на будущее, что у нас есть гражданский правовой кодекс, который следит за тем, чтобы договорные обязательства исполнялись, но только в вы должны их требовать, исполнение этих обязательств, только в рамках, в период действия договора. Если он у вас действует один год, значит, вы в течение этого года должны подать в суд на исполнение. Если вы этого не сделали, то фактически этот договор уже не имеет силы. А мы передавали деньги не по предварительным договорам купли-продажи квартиры, а по договорам займа с отступным в виде квартиры. По этим договорам
вот еще как.
Мы можем требовать только деньги фактически. Но денег брать не с кого, потому что первый застройщик уже их не имеет, этих денег. Ну и второй тоже.
То есть здесь и более элегантная схема получается.
Ну, схема, да, она,
юридически очень грамотная. Так,
не только на этом объекте используется. Это достаточно распространенная схема. Правда, сейчас ее уже мало применяют. А раньше даже крупные застройщики ее применяли, которая сейчас даже входит в первую десятку. То есть схему с договором займа, да, и, соответственно, якобы денежные средства строительства не привлекаются, да, то есть заключается договор, по нему оплата фактически как бы не вносится, да. И одновременно гражданин якобы дает вот этой компании займ, просто вот отдельным договором. Вроде как получается, что если даже нарушение по основному договору, то поскольку деньги не несены и убытки никакие не понесены, да, и неустойку требовать тоже сложно. В принципе, потом пошла такая судебная практика, что эти договоры можно было признавать притворными, да, и что имелся в виду именно договор на приобретение квартиры, да, вот, в совокупности. Но сейчас была проведена работа с крупными застройщиками, они уже по таким схемам не работают. А вот такие вот как бы
небольшие
застройщики, особенно в Московской области, ну, до сих пор есть такие схемы.
А вот насколько я понимаю, люди, в том числе из тех, кто обманулся, да, или разочаровался в этом своем застройщике, мое Пушкино, да, а многие же обращались в суды, и были даже выигранные дела.
Да, вот, конечно.
Они получили свои деньги назад? Что там произошло?
Нет, денежные средства не получены. Ну, во-первых, в рамках того, что по первому лицу УИП, то есть первый застройщик, у нее очень большое количество судебных дел из других комплексов, потому что это не первая их стройка, не первая такая схема обкатана, не впервые. Соответственно, там такие долги, что их под 100 миллионов. Естественно, ждать, что она их будет отдавать или когда-то сможет отдать, она находит для следователя отговорки, что малоимущие, что детей много. И все в таком духе.
А судебные приставы-то вообще как-то пытаются найти какую-то еще там недвижимость, собственность, счета, какие-то деньги для того, чтобы исполнить решение суда?
Мы общаемся с людьми, которые ведут дела вот по предыдущим объектам. Вот эта работа приставов на самом деле вызывает очень много негатива и очень много сомнений в ее вообще необходимости, этой службы, потому что поиск недвижимости и поиск лиц, на которых эта недвижимость была переоформлена в 2013 году, этим занимаемся мы подручными способами и средствами. Мы приносим эти данные в следователям, которые ведут уже два уголовных дела по первому застройщику. Но как бы суды до сих пор не прошли, в которых...
А чем занимаются тогда следователи, чем занимаются приставы в этой ситуации?
Можно я отвечу?
Это риторический вопрос.
Понимаете, что касается исполнительного производства, да, как правило, все-таки такие люди, они достаточно хитрые, и на себя какие-то большие объекты недвижимости либо не оформляют, либо их как-то переоформляют еще до возникновения проблем. А вот такая проблема, что если у нас идет исполнительное производство, пристав, он может наложить арест и реализовывать только то имущество, которое вот сейчас, в данный момент, принадлежит гражданину, да? Если он что-то продал, здесь, в принципе, что можно посоветовать? Во-первых, будет введен в силу закон о банкротстве физических лиц, да?
Ну да,
его ждут. С 1 октября, да. Там есть такое как бы положение, что можно оспаривать сделки именно. Если вот уже на момент совершения сделок уже было положение финансовое такое, что нельзя было рассчитаться с долгами, а человек что-то продал, в принципе, эти сделки можно оспорить. Но это уже управляющий должен делать финансовые, да, вот по новому этому закону. Теоретически такие сделки, конечно, могут и сами оспорить кредиторы, но, как правило, суд как бы не принимает, говорит, что это не заинтересованные лица.
Я вот не понимаю, как вообще такая ситуация стала возможна. Когда принимался вот этот закон 214, угу, говорили, что ну, это прекрасно, это панацея от мошенничества, это спасение для всех граждан, которые хотят купить себе жилье, но не имеют средств на приобретение его, там, вторичного жилья или вот уже готовые новостройки, но могут выступать с инвесторами там, на стадии котлована, застрахованы, государство отвечает, все отвечают, все друг другу, все там помогут, случись что. Получается, что эта схема вообще как-то не работает или неправильно работает?
А здесь получается, что просто застройщик напрямую нарушил положение 214 закона, заключил договоры, которые были не предусмотрены 214 законом. И как бы последствия этого в законе 214 указаны, что все равно права граждан подлежат защите, да? То есть это не значит, что эти договоры недействительны. Для застройщика тоже это грозит какими-то санкциями, там, штрафами и прочее. Но тут вопрос в том, что когда гражданин покупает квартиру, то, соответственно, лучше, конечно, изучать документы и смотреть, чтобы сразу был договор в рамках 214 закона с регистрацией управления Росреестра. Если это какая-то серая схема, то либо там ЖСК, хотя это и законная схема, но еще даже хуже, я считаю, чем серая схема, да, соответственно, лучше такой объект не приобретать, либо там 10 раз подумать и посмотреть, какие гарантии. Потому что, ну, бывают, конечно, случаи на практике, когда вот объект купить хочется, а застройщик там вот-вот там оформит все документы, и у него там 10 домов уже построено. Ну, теоретически можно согласиться, да. Но, как правило, все-таки нужно
10 раз подумать.
Подумать, да, вот заключать или нет.
Кого-то. Но вы же думали, конечно, 10 раз.
Больше того, мы приглашали на подписание данных документов юристов. От 15-20 тысяч платили, кто-то и больше. Юристы, изучив три документа в совокупности у нас на руках, сказали также, что доказать, что это долевое строительство, возможно. Поэтому, в принципе, ничего страшного, закон вас защищает. Просто здесь хотелось бы обратить внимание, что закон-то, может быть, и защищает. И к нему относится кто-то серьезно, но наши все обращения, где было написано четко в прокуратуру, в ОБЭП, первые мы тоже побежали коллективные писать обращения, написано привлечь застройщика к ответственности за нарушение федерального закона 214 от 30 декабря 2004 года.
Что вам отвечали в прокуратуре и в ОБЭПе?
Там отписка. Просто отписка о том, что а что, ну вот застройщик другой теперь. Угу. То есть констатация факта. Другой застройщик.
Хотя, насколько я понимаю, вам удалось выяснить, что это не другой застройщик, а другое юридическое лицо. Просто переложили из левого кармана.
93% принадлежало первому застройщику на момент создания.
Фактически, да, юридически это разные лица, понимаете. Вот установить между ними правовую связь, наверное, конечно, можно, поскольку права передавались, да, уже с обременением. Но тут, конечно, нужно смотреть, какие обязательства на себя брал новый застройщик. Как бы, возможно, как-то надо было оспаривать этот договор. Если он не оспорен, возможно, признавать свои права, вот, я не знаю, на долю в незавершенном строительстве объекте. Вот я просто как бы, вот, по другим делам могу сказать, что если объект не построен и существует угроза утраты этого объекта, даже если нет разрешения на ввод, многие подают в суды иски именно о признании права на долю в виде квартиры. Да? Насколько это нужно здесь, нужно разбираться отдельно. Возможно, достаточно будет все-таки как-то добиться более хороших условий по 214, ну, по заключению ДДУ. Ну, такая практика тоже есть.
Да, но с другой стороны, сейчас кризис в России финансовый, вот так вот он разворачивается довольно быстрыми такими темпами, с довольно быстрыми темпами. И ведь могут же те же самые застройщики сослаться сейчас на какие-то форс-мажорные обстоятельства и сказать, что, друзья, мы готовы вам построить вообще все, что хотите. Но видите, цены растут, рубль дешевеет, работа дорожает, где брать деньги на то, чтобы вам что-то построить, мы совершенно не понимаем. То, что вы давали, этого уже недостаточно. И это может быть воспринято как какие-то форс-мажорные обстоятельства и основания для того, чтобы просто подвесить людей вот в такую очередь, ну, ожидания.
Тут момент какой. То есть по закону это, конечно, не является форс-мажорным обстоятельством, да, то, что там кризис и прочее, да. Но возникает вопрос. каким образом достраивать дом. Да, если, вот, например, застройщик говорит, что денег нет, а дольщики говорят, что мы доплачивать не хотим. Да, вот, в принципе, такая распространенная ситуация. Ну, тут, видимо, как-то нужно либо договариваться, либо, если, скажем, договориться дольщикам-застройщикам не удастся, возможно, банкротство, например, застройщика. А если банкротство, опять же, там у нас механизм предусмотрен, что в лучшем случае, если будут соблюдены ряд условий, что этот недострой может быть дольщиком передан для достройки. Но опять же, за их счет, понимаете?
Вот. Получается, в любом случае люди проигрывают. Ну, то есть вот вы уже, я так понимаю, что вы уже где-то внутренне практически распрощались со своими этими...
Ну, мы готовы биться до конца.
Да, единственное, у вас, вот, насколько я знаю...
Потому что у нас ипотеки, кредиты, съем
жилья. У вас еще ипотеки?
Конечно.
То есть вы брали...
Ну, большинство брали кредит наличными для оплаты внесения денег за квартиру.
Да, тем более, если дом высокой степени готовности, тут я бы так сказал, что если есть возможность хотя бы минимальной за квартиру побороться, то ни в коем случае на денежные требования нельзя переходить, потому что деньги получить в таких случаях вообще практически нереально, да? А именно бороться вот за квартиру.
Ну, в конце концов, у этого застройщика, ну, можно предполагать, что есть еще какие-то другие объекты, которые, может быть, он вместо этого дома и квартиры в этом доме может в натуральном виде предоставить в другом месте, или это невозможно никак?
Ну, возможно. И нам это предлагалось, но это предлагается, обмен совершенно неравноценный, и по деньгам сделка проходит в том же объеме, в котором я отдала денег, но мне предлагают землю, которая реально, рыночная цена ее в 3 раза дешевле.
А, то есть он предлагает не квартиру уже, а землю?
Да, и потом еще как к этому участок? Я все равно там должна доплатить за подвод коммуникации. Я все равно должна доплатить. Что я на землю поменяю, потеряю большую часть уплаченных денег, что я вообще потеряю квартиру, что я ДДУ заключу, я еще дополнительно денег буду должна. Там оно сделано так, что я могу вообще практически всю сумму снова стать должна. И вот этот момент урегулировать, ну, не представляется возможным в рамках наших законов и наших прав у администрации, там, у Минстроя и так далее.
Да, к сожалению, все-таки долевое строительство, оно тем и отличается, что объект, в принципе, дешевле получается, да, если человек вкладывается. Никто не застрахован от такой ситуации, что даже если заключен договор в рамках 214 закона, да, что либо будет затяжка строительства, либо у застройщика кончатся деньги, и он либо будет обанкротиться, либо придется доплачивать. Понимаете, такой момент.
Мы фактически готовы на процедуру банкротства застройщика. И, опять же, есть и другие застройщики, заинтересованные в этом объекте, готовые достраивать. Но нам необходимы документы, которые будут другим застройщикам документом. Что не просто это вот 3 договора, да, займа, которые вот-вот уже закончат вообще свое действие. И мы действительно перестанем вообще иметь право требовать что-то. Денег или там исполнение договоров.
Да, сроковского давности.
Да, а договор ДДУ, он фактически защищает нас намного больше, чем...
Да, то есть, значит, для вас тут вопрос только в том, что сколько заплатить? Чуть больше сейчас для того, чтобы перезаключить договор, или вообще ничего не платить и ждать, получается, у моря погоды в этой ситуации?
Фактически, да.
Да, и при этом вот я просто хочу процитировать кусочек из обращения, которое, я так понимаю, вы рассылали во все возможные инстанции, включая и там депутатов, да, и чиновников. Вот вы пишете, ваша группа инициативная: не можем найти правовой защиты нигде, уже теряем понимание, как можно добиться справедливости и защиты наших законных прав в социально значимых вопросах, таких как жилищный вопрос, используя наше законодательство, если за его соблюдение никто не отвечает. Но это такой вопрос-то риторический получается. То есть вот откуда...
Ну, мне хочется обратить внимание, что, опять же, во всех наших обращениях фигурировала фраза «привлечь к ответственности застройщика за нарушение закона». Закон был нарушен и в 2010, и в 2011. В 2012 только лишь она получила разрешение на строительство. Но в это время они продали землю. Опять же, это завуалированные какие-то вещи. Плюс переоформление с одного юрлица на другое, но при этом первый застройщик на 93% владеет долей во втором, вот в этом новом юрлице, но это же логично, да, а второй собственник – это супруг, официальный законный супруг, который сейчас нам говорит, что ну, вы же ей платили Я вообще к ней отношения не имею. Я новый застройщик. Мы писали на проверку налоговых преступлений. И по факту были выявлены, насколько я знаю, насколько мне известно, наши, так как мы деньги платили черным налом, не в кассу официально, не по бумажке. Только некоторые люди по переводу денежных средств через банк это сделали. Но даже они не могут доказать и вернуть себе свое.
Так, а и при этом застройщика к ответственности не привлекают?
Нет.
А с вашей точки зрения, Артем, почему это происходит? Ну, можно ли говорить, что это действительно такой уж, ну, непрофессионализм, получается, следователей правоохранительных органов? Или здесь стоит призадуматься о каких-то коррупционных схемах?
Возможно, конечно, нужно смотреть конкретные документы, потому что если действительно деньги принимались третьей фирмы без оформления надлежащих документов, то тут можно говорить о том, что, скорее всего, какой-то состав преступления может быть. Да, опять же, невидение, нельзя сказать. Ну уж, по крайней мере, к административной ответственности здесь я считаю все основания привлекать. Почему не привлекают, вопрос?
В пользу государства штрафы.
Да.
Не в пользу дольщиков, в пользу государства. Да. Налоги, там 20 с лишним миллионов уже доказано в другом деле. Угу. Но их не взыскивают.
Почему? Вот я совершенно не
тоже
понимаю.
Непонятно.
С вашей точки зрения, или, может быть, у вас есть какие-то сведения, Артем, потому что я знаю, что ваша коллегия правовая защита уже много лет занимается, как раз специализируется на вопросах, связанных с недвижимостью. Да? Насколько коррупционен рынок недвижимости, жилой недвижимости в Московской области?
Ну, насколько я знаю, вот по таким схемам, которые аналогичны той, которая применяется в Пушкинском районе, да, довольно коррупционен. Потому что если говорить о привлечении денежных средств в рамках 214 закона крупными застройщиками, конечно, могут быть какие-то договоренности, но, собственно говоря, можно и в общем порядке осуществлять строительство, да. А здесь вполне возможно, что какие-то существуют коррупционные схемы. Я, конечно, говорить не буду.
Называть имена не решитесь, да?
Ну, скажу так. Если следователь в лицо говорит, что вы же соучастник преступления, что же вы пишете-то ко мне бумагу?
То есть вам говорят?
Да.
А какое преступление?
В присутствии второго лица, поэтому я могу об этом заявлять. Вот заявление на привлечение к ответственности застройщика и проверку его деятельности.
Да, но по мнению следователя, какое вы преступление совершили?
Нарушил закон федеральный. Ничего, что закон для застройщика написан. Угу. Нарушила его я. Я соучастница преступления. Это его дословные
не
слова.
Потерпевшая?
Нет.
Это, конечно, совершенно необоснованное утверждение. Соответственно, можно усомниться в том, что следователь добросовестно подходит к своим.
Ну, скажем так, владелец, не владелец, а сейчас он завуалированный собственник, да, компании, является в прошлом прокурором военной прокуратуры. Их адвокат, ведущий сейчас практику с ними, защищающий их интересы в суде перед дольщиками и всеми остальными, кто с ними судится, также специалист по банкротству. Также работал в прокуратуре. Я прекрасно понимаю, что есть сведения, которые надо проверять, конечно, я не берусь, что это факт, о том, что есть ближайший родственник в чиновничьих постах.
Каких-то вот высоких кругах повыше, да, и поэтому получается, что вы с ветряными мельницами бьетесь.
Да. Да. Если при звонке в ФСБ мы обращались на горячую линию, первое, что нам сказали, что в вашей ситуации поможет только телевидение.
Ага, вот так вот, да? Ну и что помогло вам телевидение, я
так
понимаю?
Ну вот 4 месяца боролись за то, чтобы хоть кто-то вообще заинтересовался нашей проблемой. Чтобы люди узнали о том, что происходит и как можно попасть на удочку. Совершенно адекватные люди покупали квартиры. Хирурги, то есть...
Еще и с юристами приходили, да, заключать договоры с юристами.
Кстати, очень часто бывает так, что даже по самым мошенническим схемам люди приходят и говорят, да, мы все документы проверяли, показывали, нам сказали, что более-менее все нормально, а, конечно, есть нарушения. То есть тут, собственно говоря, надо очень тщательно проверять, смотреть, какие есть документы.
Я лично своими глазами проверяла документы.
Да, но здесь, в принципе, если человек не разбирается и не юрист, так, даже если юрист, который работает каким-то корпоративным спором, в принципе, можно было и ошибиться. Почему? Потому что, в принципе, здесь нельзя сказать, что изначально схема полностью основанная как бы на обмане, да, только частично, потому что все-таки земля в собственности была, частично застройка проведена, да, и, соответственно, вот это вот могло смутить, да. А то, что отсутствовал весь комплект документов, то это не каждый юрист, в общем-то, это может увидеть. Да?
Я не понимаю, как люди вообще брали ипотечные кредиты под вот такие стройки. Вы говорили, кто-то брал потребительские кредиты, да, потому что не такие уж огромные, казалось бы, суммы. Но, с другой стороны, ипотека ее проверяет вообще-то банк. У них там целая орда юристов, которые просто так денег-то и не дадут.
Нет, это я ввела заблуждение. Ипотеку брали уже у следующего застройщика люди.
Вот. А те люди, которые брали у следующего застройщика ипотеку, они получили свои квартиры?
Ну, они еще на стадии котлованов, их квартиры. А. Вот 11 дом продан практически весь. Там, не знаю, может быть, 1-2 квартиры. Но большая часть выкуплена самим застройщиком почему-то, а все остальное вот там, ну, вот выкопана земля и все. Вот она как была выкопана.
Когда была выкуплена несколько лет назад, да. Этот котлован, так там ничего не происходит, на квартиры все распроданы.
Да, практически да.
И что?
И они ипотечные в том числе.
Ну, значит, там у людей, вероятно, есть больше шансов.
Ну, у них защита государства уже работает. А нам придется еще доказывать, что мы дольщики, чтобы получить эту защиту.
Ну, вот, кстати, о защите государства. В самом начале программы сказала, что сейчас появилась инициатива такая на уровне правительства вообще запретить долевое строительство в России. Ну, и объясняется это таким образом. Ну, что понятно, вложения серьезные, но ведь человек, когда приобретает, например, автомобиль, не знаю, не платит еще до того, как его собрали, ну, какой-нибудь компании, там, какой-нибудь Toyota, Mercedes, ну, вот кому угодно, он уже платит за готовые, за конкретные объекты, что логично таким образом поступать именно с квартирами, и не будет тогда никаких обманутых дольщиков. С вашей точки зрения, Артем, будет ли это панацеей, во-первых? Действительно ли, если запретят долевое строительство, тогда и не будет никаких обманутых дольщиков, или появятся новые схемы? Вот. А во-вторых, сколько же тогда будут стоить квартиры? Можно ли говорить о том, что цены возрастут просто значительно?
Я думаю так, что если долевое строительство запретят и будут очень жестко следить за тем, чтобы не использовались какие-то серые схемы, конечно, число обманутых дольщиков уменьшится намного. Но, зная наше правоприменение, можно предположить, что, скорее всего, если будет запрещено долевое строительство, опять пойдут какие-нибудь предварительные договоры, договоры-уступки, пусть и незаконные, но которые будут заключаться с обещанием потом переоформить квартиру, предположим, уже по договору купли-продажи. То есть будет дано обещание под какой-то предварительный договор, что квартиру мы оформим сейчас на себя, чтобы в рамках было закона, да, и чтобы это было не долевое строительство, а потом на вас переоформим. В итоге, если это не будет сделано, защитить свои права еще сложнее будет.
То есть, получается, та минимальная защита, которая в настоящий момент есть у граждан, она пропадет?
Ну,
в случае, если долевое строительство решат...
Опять же, я думаю, в целом, наверное, будет обманутых дольщиков меньше, потому что серая схема, как бы, еще надо на нее согласиться, да. Но если как бы будет опять же жесткий контроль, а если жесткого контроля не будет и будут закрывать глаза на эти серые схемы, то может и возрасти. А при этом фактически еще и возрастет цена квартир, получается. Потому что добросовестные застройщики, они, скорее всего, вынуждены будут в основном продавать квартиры по схеме, например, с купли-продажи прямой. Да? То есть они должны будут взять кредит, заплатить по нему проценты, построить дом, ввести в эксплуатацию и потом только передать эту квартиру гражданину, например, по договору купли-продажи. То есть фактически это, скорее всего, будет уже цена вторичного рынка, да, и даже может быть выше, потому что квартира новая, как бы, и новая может дороже стоить, чем на вторичном рынке, там, в более плохом доме. А сейчас же долевое строительство, оно при всех своих минусах, в общем-то, позволяет на начальном этапе заплатить там порой в полтора, в два раза меньше, чем будет это стоить квартира на вторичном рынке. Тут, конечно, вопрос в том, что можно заплатить, и потом вообще ни денег, ни квартиры не получить. Но здесь вот предлагается ряд механизмов доработать. Вот, предположим, сейчас принят закон, вот в одной из передач мы обсуждали, да, еще в прошлом году, да, по поводу страхования банковской гарантии. Да, сейчас застройщики должны риски страховать, либо получать банковскую гарантию. Но практика выявила достаточно много проблем с этим законом и с фактическим исполнением, потому что банковскую гарантию брать дорого, а страхование порой носит такой формальный характер. То есть находится какая-то страховая компания, которая...
Которая в случае чего просто не сможет покрыть...
В случае чего не сможет покрыть, соответственно, убытки. Такие случаи уже были. Мы все знаем, на слуху были случаи с туроператорами такие, да, вот некоторое время назад, когда...
Ну, ровно год назад несколько крупных операторов.
Граждане обращались в страховую компанию, а страховая компания не могла их тоже выплатить денежные средства, хотя декларировалось везде, что в случае, если вы там не сможете свой тур, ну, как бы деньги вернуть от туристической компании, можете обратиться к страховой компании. Точно так же может быть и застройщиком. Либо общество взаимного страхования, то же самое. Если, например, у крупного застройщика, который входит в это общество страхования, начнутся проблемы, то может не хватить просто денежных средств. Да?
На всех остальных.
По крайней мере, это хоть что-то. Также предлагается что еще? Чтобы перенести как бы риски больше на банки, да, чтобы открывались какие-то в банке определенные счета, давались и банками кредиты, и уже постепенно застройщику денежные средства оплачивались. Да. Но здесь, собственно говоря, плюс банковская гарантия бы выдавалась. Да. Здесь вопрос дискуссионный, поскольку это все-таки удорожает строительство, да, и застройщику может быть не совсем выгодно.
Ну и кроме всего прочего, еще и банк тоже не застрахован. Конечно, банк застрахован от банкротства, так же, как, наверное, и строительные компании,
конечно,
и застройщики.
Да. Но... С учетом того, что сколько у нас банков лишились лицензий, тоже, конечно, вопрос.
Да, вот буквально за считанные месяцы в последнее время. Что в этой ситуации делать с людьми, совершенно непонятно. А, скажите, Светлана, а на что вы уповаете-то сейчас? Вот в этой, в нынешней ситуации, куда еще, если есть выигранные иски в судах, да, участие людей, есть какие-то уголовные дела, которые ведутся в отношении вашего застройщика, есть даже земля и новый застройщик, который что-то обещает все-таки когда-нибудь на ней построить. Вот вы сейчас что собираетесь предпринимать в этой ситуации?
Ну, в данный момент все, что мы предприняли за 4 месяца, уже сконсолидировалось в одном месте. Опять вернулось в МВД Верхние Воды, где, собственно, мы будем дальше искать правду. То есть здесь уже идет речь о заявлениях о возбуждении уголовного дела. Оно рассмотрено было и в ЦАО, и в ГУ МВД на Петровке, и везде, везде, везде. Все было спущено вот на Верхние Воды. Соответственно, там и был следователь, который нам говорил, что мы соучастники. Надеяться на то, что он будет расследовать, ну, мы даже и не пытаем, даже и малейшей надежды не имеем. Поэтому...
То есть фактически вы сейчас, получается, участвуете в некотором таком театре абсурда, да? Вы соблюдаете видимость законной процедуры, действуете как-то по закону, копите вот невероятное количество этих бумаг и ваших писем обращений и ответов на них, а ситуация никак не меняется. Таким же успехом можно было сидеть и ничего не делать.
Я могу сказать, что вначале эта ситуация вообще оказалась совершенно безысходной, но после обращения вот к депутату Жиркову Антону Викторовичу, у нас дело взяла под контроль Генеральная прокуратура. Мы сочли, что этого будет достаточно. К сожалению, этого было достаточно только для того, чтобы прокуратура сама лично тоже отправила в ГУ МВД дела и назначила в Пушкино проверку. Собственно, на следующий же день была уже глава Пушкина ушел в отставку по собственному желанию. Теперь, так как это уже в уголовную стезю перешло, мы вынуждены искать тех адвокатов, которые... У нас группа адвокатов. И мы теперь еще группу ищем адвокатов, которые именно в уголовных делах разбираются, к кому обращаться с жалобами на следователя, к кому обращаться, чтобы этот следователь работал, чтобы его контролировал. То есть вот эту теперь иерархию мы все
проходим. Слушайте, а вы вот не пытались, для вас, я просто пытаюсь понять, для вас это теперь уже дело принципа? Потому что мне представляется, что вот эти там, ну, 1,5 миллиона рублей, которые вы заплатили за квартиру 3 года назад, да, получается, во-первых, они уже стоят в 2 раза дешевле, ну, сейчас, если отталкиваться от текущего курса там доллара. А во-вторых, есть группа адвокатов, теперь, получается, нужна еще вторая, которой вы тоже будете вынуждены платить. А время идет. Вы тратите нервы, какие-то, опять же, свое время, которое могло бы уйти на в исполнение каких-то более продуктивных задач. Вы не опасаетесь того, что по большому счету у вас вот все эти деньги-то, за которые вы боретесь, они вот и собственно, и будут потрачены, если даже не большая сумма? Вот это, ну, уже дело принципа.
Конечно, когда вопрос станет так, то можно было бы и заплатить, и, в принципе, ну, большая часть людей из наших дольщиков, к сожалению, материально не имеют возможности даже вот эти вот 5-10 тысяч адвокатам отдать, которые обязательны с нашей стороны. Но мы ищем варианты именно, которые мы можем себе позволить. То есть это адвокаты, которые берут за результат. Угу. Результат четко обговорен, поэтому за него все и борются. Угу. Мы не можем сейчас, отдав деньги, считать, что мы как бы
вообще
справились.
Мы пришли, подарили.
Потому что договора такие, что мы их потеряем тут же. В любой момент, как только застройщика перестанут контролировать Минстрой там или еще кто-то, вообще, как только перестанет движение вот это быть вокруг него, он перестанет, скорее всего, опять строить, как это было всегда. Вот в течение 5 лет вся история, которую мы собрали, она свидетельствует о том, что как только перестаешь шевелиться, дольщик перестает шевелиться застройщик.
Понятно. То есть пока им какие-то предписания идут, прокурорские проверки
пока
идут?
Пока пункты в договорах есть, которые потом аннулируют нам же эти договора, и мы потеряем все деньги, мы будем бороться, потому что так надо. Во-первых, даже чтобы законодатель... Мы надеялись, что те же депутаты, да, повлияют на изменение законов, потому что есть момент, что контроль должен быть. Он как бы есть, но не действует. Почему? Да потому что застройщик сейчас, с него требует список дольщиков, а он его не предоставляет уже почти год. Ну вот, с декабря,
а
с ноября
того года. Возможно?
Вот, мне тоже непонятно.
Ну, в рамках 214 закона он обязан предоставлять информацию, да, но если не предоставляет, максимум, что это штраф, да, то есть, возможно, штрафы налагают, и так оно все и длится.
А, ну это может длиться до бесконечности, на него накладывают штраф?
Так даже штрафы не накладывают.
Ну, и даже штрафы, видимо, какие-то договоренности есть. Вообще, я считаю, совершенно правильно действуют дольщики, да, то есть, потому что если ослабить как нажим со стороны инициативной группы, то застройщик вообще может решить, вот у меня прямого договора нет, и я и не обязан перезаключать договор, да. Но застройщик всегда должен понимать, там лица, которые за ним стоят, что если сейчас будут какие-то действия, чтобы эти квартиры куда-то реализовать другим людям и прочее, что это сразу же будет все-таки уже уголовное дело и преследование. Потому что если, например, будет двойная продажа на ту же квартиру, на мой взгляд, здесь уже намного больше оснований.
Данные, да? Факты есть.
Если поэтому есть, соответственно, они есть. Тоже должны расследоваться.
А, поясните, пожалуйста, а почему же все-таки вот чиновники в лице, там, я не знаю, государственные чиновники, правительства, которые не первый раз... Uh-huh. Поднимается вопрос, проблема вот этих вот дольщиков в «Единой России», которая сейчас главная партия страны, да, да, даже есть специальная рабочая группа, которая занимается защитой прав вкладчиков и дольщиков. И ежегодно на каждом практически вот этом видеомосте Путина с народом или там до этого Медведева с народом, простите, поднимается вопрос об обманутых дольщиках, которые говорят, где наши квартиры, примите меры. Что каждый раз говорят, мы все сделаем, не беспокойтесь, проблема будет решена, и проблема не решается вообще, получается, никак. То есть никак.
Я столкнулась с тем, что у каждого нашего органа, куда мы приходим, у них ограничены полномочия. И как только немножечко воздействие должно уйти в другое какое-то, вот, с уголовного в гражданский кодекс, они тут же это туда и отсылают. И в итоге тот же Минстрой, да, он не может вмешиваться в хозяйственную деятельность организации, но фактически наши договора – это и есть хозяйственная деятельность организации. Mm-hmm. То есть они должны отследить, чтобы с нами заключили договора, но как они это могут сделать, если они не должны вмешиваться?
Может суд обязать? Да, в этой ситуации, но это тоже отдельная процедура. Можно же требовать
судебная
через...
Судебная практика слишком опасна.
Судебная практика такая довольно противоречивая. Вот из того, что есть, это, как правило, либо признание права собственности на долю в виде квартиры, но, опять же, должна цепочка прослеживаться, да? Нужно смотреть, у кого земля, кого делать ответчиком в суде, да? Тоже достаточно все может быть спорно. Но в основном все-таки вот таким делам суды встают на сторону как бы дольщиков, да? В частности, вот в Пушкинском суде тоже у нас такие дела были. В общем-то, признавали право собственности на долю в виде квартиры, да? Либо, возможно, какие-то иски об обязании исполнения договоров, обязании заключить договор. Но проблема этих исков в том, что если даже как бы будет положительное решение, потом очень сложно его исполнить, как правило.
Да, вот то, о чем уже говорила Светлана.
Добиться потом реализации.
Добиться этого исполнения. Да, когда сейчас фактически люди выполняют работу и следователя, да, оперативно-розыскной деятельности ведете, и приставов судебных, которые тоже, я так понимаю, не пытаются искать какое-то имущество и что-то в этой ситуации делать. Потому что ваша единственная надежда получается только на самих себя уже. Так, может быть, и надо жилищно-строительный кооператив организовывать и уже самим.
Мне видится во многом решение проблемы в создании вот того же контролирующего органа Минстроя, куда дольщики, купив вот таким серым, по серой схеме квартиры, могут прийти и просто зарегистрироваться или записать, что вот да, я совершил такую сделку с таким-то застройщиком, чтобы с самого первого дня контроль осуществлялся, и чтобы были выставлены сроки, чтобы Минстрой имел право требовать исполнения этих сроков.
Ну да, пока вам остается пожелать, наверное, только удачи вот в этой вашей нелегкой борьбе, я надеюсь, не напрасной, и скорейшего покидания вот этого списка 70-тысячной армии обманутых дольщиков российских, которые, заплатив свои деньги, так не могут получить назад свои квартиры. Артем, скажите, пожалуйста, а с вашей точки зрения, в случае, если все-таки отменят долевое строительство в России и запретят, то те люди, которые уже заключили эти договоры, пострадают или закон будет на них распространяться по-прежнему, несмотря на...
Ну, скорее всего, все-таки будет какой-то переходный период, что те лица, которые заключили договоры до введения действия нового закона, скорее всего, получат свои квартиры уже в рамках долевого строительства. Mm-hmm. То есть можно предполагать, опять же, что если введут закон, то будет запрещено только с какого-то определенного этапа. Mm-hmm. Но я все-таки полагаю, что, исходя из объективных данных, скорее всего, в ближайшее время не запретят, если только ужесточат контроль.
Ну вот, вероятно, ужесточение контроля-то и поможет вот людям, оказавшимся вот в такой ситуации, Светлана, как вы и другие 300 человек, приобретшие жилье в Пушкино. В эфире «Радио Свобода» видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала, была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокат коллегии правовая защита Артем Сидоров, а также Светлана Спринчана, раньше соинвестор в жилищном комплексе «Мое Пушкино», а теперь обманутый дольщик. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.